Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи. С Баранцом вместе присутствует зримо полковник
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай.
И набирай 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. 8-967-200-97-02. СМСки на исторический номер 2420. Начало текста сообщения группы из трех букв РКП, потом пробел, потом мысли. Ну, если есть. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш канал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Поехали. Дорогие друзья, сегодня у нас есть некий такой новый элемент военного ревю, потому что «Комсомольская правда» получает очень немало, скажем так, жалоб от военнослужащих из северных, северо-западных гарнизонов. Это мы говорим к тому и тем говорим, что баронец Тимошенко не только слова словит, но они еще и интересуются жизнью наших северных гарнизонов. Вот в связи с этим мы сегодня пригласили, поговорим в нашу студию советника, полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Бориса Михайловича Усвецова, капитана первого ранга, кандидата военных наук, профессора. Я правильно говорю? Я правильно? Да. Дорогие друзья, мы об этом поговорим во второй части. Ну, а сегодня, дорогие друзья, позвольте поздравить вас с событием, которое стало одной из вех нашей военной истории. Сегодня завершилась Великая Курская битва. Имеется в виду несколько лет назад, несколько десятилетий назад. Министерство обороны в связи с этим опубликовало некоторые секретные документы. Один из них выглядит невероятно забавно, дорогие друзья. Командующий фронтом в своей директиве рекомендовал подчиненным не зазнаваться. Такая фраза в приказе даже, по-моему, у Сталина не было. Ну что, дорогие друзья, вы просили, многие из вас просили рассказать о маршале разведки генерал-полковнике Ивашутине. Я, верный своим ритуальным позициям, хочу вам сказать то, о чем мало знают. В Википедии книги, много статей. Это все вы легко найдете. Я вам приведу всего лишь быстренько несколько фактов, о которых пока мало известно о бывшем начальнике главного разведывательного управления в 1963-87 году. 24 года. Я посмотрел, кто у нас такой срок был, скажем, на посту военного министра России.
Да не было таких.
Генерал от инфантерии Чернышов в далекие-далекие годы. Но если брать ФБР, то там есть рекордсмен мира. Вот Эдгард Гувер, там полтинник, 50 лет. Дорогие друзья, несколько малоизвестных фактов о бывшем начальнике ГРУ Петре Ивановиче Ивашутине. Люди, которые общались с ними во время афганской войны, были потрясены тем, что он знал имена и клички главарей крупнейших афганских банд. Более того, он знал их родословную.
Географию знал.
И кто на ком женился. Один из иностранных разведчиков, когда встречался с ним, ну, из, скажем так, из Варшавского договора, говорит, когда он сыпал тактико-техническими характеристиками крылатых ракет, я однажды был ошарашен так, что приехал, зашел в документы и посмотрел, он ни в одной запятой не ошибся. Ну что, дорогие друзья,
Да. Что говорите? Для человека это была не служба, а дело всей жизни.
Да. Не зря же его он получил звание Героя Советского Союза. Не зря же его именем названа улица в районе Хорошевского шоссе. Осетины его так любили, вот воспоминания, что однажды перегородили бульдозером горную речку, чтобы генерал Ивашутин мог руками поймать осетинскую,
да.
осетинскую форель. Да, да, да. Да, был, говорят, единственный случай, когда начальник главного разведывательного управления засветили братья-кубинцы. Его пригласили в составе делегации в один ночной клуб.
Это когда группу «Тростник» открывали.
Да, да. И кубинцы не нашли ничего лучшего, как выйти к микрофону и сказать, среди нас находится выдающийся военный разведчик из Советского Союза. Да, Резуна мы страшно не любим, может, даже ненавидим, но повел себя вот в отношении дочери. Дочери генерала Ивашутина, которая работала в Швейцарии, не упомянул, что он посылки в свое время ей возил. Так что Резун, вы видите, вот по этой части уважал, видимо, так Ивашутина, что... А может быть, и забыл. И не...
да, может быть, и опасался.
Да, ну и печально закончилась судьба Ивашутина. Перед смертью он совсем ослеп. Да. Жена умерла на полгода раньше, и он сказал... страшную фразу. Я больше всего жалею о том, что не видел мою любимую в гробу, потому что я был слеп.
Неудачная операция прошла.
Да. Ну что, жил скромно, дача развалюха, в раздорах. Но среди самым выдающимся достижением российской военной разведки времен Ивашутина относится то, что у нас были свои кроты, и что при Ивашутине был изъят план ядерного нападения, подробный план ядерного нападения на Советский Союз. Полковник Баранец, дежурный по военному ревю, доклад закончен. У меня в студии Борис Усвецов, который тоже будет отвечать на ваши вопросы. Во второй части мы скажем, зачем ее позвали. Ну а сейчас я смотрю на Катеньку и спрашиваю ее, кто у нас в эфире? Алексей Саратов, Борис,
Алексей
Михаил,
Саратов.
Готовимся. Поехали.
Да, готово. Да, добрый привет. Вечер, товарищ полковник. У меня добрый такой вечер. Вопрос к вам. Вот российскую новую форму «Ратник» мы поставляем братьям белорусам или союзным государствам там, СНГ?
По моим данным, пока их нет.
Нет, вы дайте своих одеть.
Ё-моё. Да, у нас, по-моему, 60 тысяч, Борис, да, изготовили. Ну, у нас же «Ратник-1», «Ратник-2» и «Ратник-3» на подходе. Михаил, я не вру, нет?
Витя, это возможности промышленности.
Ага.
И денег.
Да.
Ты же понимаешь.
Ну и там же она все время совершенствуется. Знаешь, там автомат меняется, там еще это что-то, да. А мы идем дальше. Я смотрю на Катеньку. Владимир Пермь, Миша.
Владимир из Перми, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый день.
Хотя у вас военный...
Что такое оборвалось, Катя? К сожалению, может быть, да, с телефонами беда, Катенька, подсказывает. Николай, Москва. Борис, если у тебя есть что-то, тоже говори. Михаил, да, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вопрос, вернее, просьба. В свое время, в 90-х годах, вы предотвратили продажу Южно-Курильских островов Японию.
Так.
Расскажите о героях, в кавычках, которые эту сделку хотели совершить.
Его фамилия Ельцин. Вам это достаточно?
Да. Нет, еще Козырев.
Да.
Сейчас... Спасибо, он не один там был.
Да. Сейчас Михаил Тимошенко, а потом Усвецов.
Да. Был еще товарищ Козырев.
Да, тоже. Великий продавец.
Чего забываем?
Русской землей.
Это всем известно.
Да. И я горд тем, что я участвовал в акции, которая должна была инициировать восстание на Курилах.
Нам вообще, конечно, крайне везло на министров иностранных дел.
Да.
Что при Горбачеве, что при Борисе Николаевиче.
Дорогие друзья, после перерыва мы, откликаясь на ваши просьбы, рассказать, как там социальное самочувствие в гарнизонах Северо-Западного федерального округа, попросим Бориса Усвецова, который побывал там во многих гарнизонах, хотя бы коротенько рассказать нам, как там живется офицерам и их семьям. Договорились, Борис? Договорились, да?
Договорились.
А сейчас Баранец, Тимошенко тихонько уйдут на коротенький перерыв. Перерыв 5 секунд осталось. Дорогие друзья, после перерыва мы продолжаем разговор.
каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Напоминаю, что здесь не только Баранец. Здесь рядышком Михаил Тимошенко и наш гость, капитан первого ранга в отставке Борис Усвятцов, который является советником полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу. Борис, если можно кратко ответь на такой вопрос. Вот в комсомолке все больше и больше появляется писем от офицеров, их жен с севера и северо-запада. Люди жалуются, очень многие жалуются на бытовую неустроенность. Борис, мы на «ты»?
Да.
Да. Ты побывал во многих гарнизонах. Хотя бы общее впечатление, что ты видел, потому что мы сейчас заниматься начинаем этой проблемой, да? И какие твои общие впечатления? Пожалуйста, в эфире Борис Усвятцов.
Добрый день, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Вот Виктор Николаевич тут меня представил. Действительно, и на прямую линию президента Российской Федерации, и вот в средства массовой информации, в том числе в «Комсомольскую правду», я посмотрел, много есть писем, от, в основном не от военнослужащих, подчеркиваю, а от членов их семей. Да, ну, потому что люди в погонах, наверное, коллективно жаловаться не имеют права, а, так сказать, служба есть служба. Но что я хочу сказать? Вот у нас сегодня очень остро стоит вопрос, допустим, нашей анклавной янтарной территории, Калининградская область. И много сделано хорошего. Я вам скажу так, вот начинаем с хорошего. К футбольному чемпионату мира Калининград привели в порядок. Я вам честно скажу, я вот неоднократно был в Калининграде и раньше, и в постсоветское время, и вот совсем недавно, буквально 2 месяца назад, я там работал, значит, посмотрел. Город вылезали, вычистили, центр города, дороги, развязки, что хорошо, то хорошо. Но в Калининградской области есть главная военная морская база Балтийского флота, это город Балтийск, историческое название Пилау. Тоже наводится порядок, но вот, допустим, такой пример. В 2011 году было принято Министерством обороны правильное решение. Городок 35 тысяч населения, 15 тысяч – это члены семей военнослужащих. Засада, то есть жилья не хватало и не хватает. Было принято решение, политическое решение – о строительстве на улице морской пехоты, так она называется.
Красиво,
там. Да, улица морской пехоты. Красиво, да. Значит, строительство жилого городка, служебного жилья на 1500 почти квартир. Если с арифметикой все дружат, то в среднем умножить на 3, это порядка на 6 с лишним тысяч народу.
Да.
Членов семей, детей и так далее. Но почему-то в 2011 году, кто виноват и что делать, это еще Чернышевский писал, да, но там, значит, не заложили ни строительство детского сада, ни школы, это на 6 тысяч населения, ни культурного центра, ни продовольственных магазинов, ничего не заложили. Просто, ну, грубо говоря, в тупую, значит, начали строить жилье. Причем, если шатко-валко в 2011 году это все продолжалось, то с приходом новой команды министра обороны, значит, Сергей Кожукетович Шойгу, значит, определил в 2016 году, было принято решение, о сдаче домов по очереди. Первая очередь, вторая, третья. И они должны были, строители, сдать дома, гарнизон этот, четвертый квартал 2016 года, к великому сожалению, сегодня было так, подчеркиваю, через год после сдачи третьей очереди только сдали первую очередь. Это было в июне 2017 года. Сдали первую очередь на всего лишь, так скажем, на почти 345, где-то 350 квартир. Угу. Это дома. Но что самое грустное, в настоящее время в указанных домах живут семьи военнослужащих, причем включая там 500 детей в возрасте от 1 до 14 лет.
Так.
Рядом нет ни школы, ни садика, ни магазина, ни бытового комбината, ничего. Все, надо ехать за 5-7 километров. Ну, это в 21 веке, кроме как засадой, не назовешь. Была попытка, и я вам скажу, командование Балтийской базы, администрация города пытаются, но все это попытки мелкие. Вот переходная, перевозная лавка, утром хлеб привезти, там молочко. Но опять сталкиваются с бюрократией, не подключают эту лавку, автолавку, значит, нет переходников, чтобы холодильная установка, значит, мясо, рыбу, а так как санэпидстанция стоит на страже, естественно, туда довозить скоропорщиться продукты нельзя. Может быть, это мелочь, конечно. Но самое печальное.
Нет, Борис, это люди.
Да. Но самое печальное. Да. Почему люди пишут? А я вам скажу. А потому что с людьми, вот с нашими гражданами, калининградцами, никто из руководства не разговаривает, не объясняет, почему стоят дома, готовые к заселению, и не заселяются. А люди пишут. На всякие уровни, на высокие, что эти дома чуть ли не будут проданы по коммерческой стоимости.
И пошел слушок.
Это неправда. Да? Это неправда. Да. И когда мы там собрали женщин с детьми, вот там на детской площадке разговоры, они говорят, а почему мы об этом не знаем? Вот они пишут. А ларчик просто открывается, потому что котельная, которая должна работать на газе, угу, сегодня работает на мазуте, и на угольке, это 21 век. Хотя в Балтийск газ проведен, но заглушка стоит, потому что подрядчики какие-то жулики, значит, не построив, значит, газораспределительную станцию, украли деньги и спрятались. Ну, сейчас там возбуждены уголовные дела. Но люди-то страдать не должны от этого. Ну, а еще, как говорится, печальный факт, который имеет место, угу, что это не секретные данные, сколько получает сегодня контрактник, сержант, значит, контрактной службы,
да,
в Балтийске, 30 да, тысяч.
Так. Так, и сколько из них за поднаем платят?
Докладываю, не поднаем, зимой за квартплату с учетом мазута пол зарплаты уходит.
13-15 тысяч?
Да. А учитывая, что некоторые молодые контрактники привезли с собой молодых девушек, которые быстро родили 1-2 детей,
да-да-да,
то есть источник бюджета остается только контрактник. Засада, беда. Поэтому это все стало сейчас достоянием руководства. Значит, знают об этом...
Разных уровней, Борис.
Разных уровней, и высоких, да, в том числе.
Да, да.
И сейчас, я думаю, что замминистра обороны, ну, я не говорю о министре, министр за все отвечает, но есть замминистра обороны по строительству и расквартированию, товарищ Иванов, чисто русская фамилия, я думаю, что Тимур Иванов все-таки найдет волю, силу, и там наведут порядок. Как он мне сказал об этом вот на форуме «Армия-2018», я ему задал конкретный вопрос. Когда? Он говорит, к осени мы вопросы будем решать. Почему? Договорились с администрацией Калининградской области о строительстве школы, детского сада, торгового центра. Вопрос у народа. А почему сразу не было заложено? Вопрос правильный. И отвечать очень тяжело.
Ну, заложено было при Сердюкове, хотя
ты этого не любишь. Ну, я не хочу рекламировать, кто ушедший.
Борис, ну, ты вспомнил Иванова. Я был свидетелем разговора Путина с Шойгу, когда 9 мая они плыли, парад принимали, и ветеран обратился к Путину и сказал: Владимир Владимирович, хорошо бы здесь, в Севастополе, молодую поросль флота воспитывать, нам бы Нахимовское училище построить. Путин говорит: Сергей Кузьмич, дельная идея. Дельная идея. Шойгу говорит, будет сделано. Иванов через 3 месяца сдал корпус, которым Питер завидует. Вы знаете, Нахимовского.
Да, конечно. Да, филиал, да, Нахимовского, да, Ленинградского училища.
Да, 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 да. Так что, если Иванову повещал, у меня есть твердая вера, что все. Дорогие друзья, вот мы так познали одну из страниц жизни военнослужащих, которые живут в Северо-Западном федеральном округе.
Где Борис конкретно Калининградская область.
Калининградская область. Так что, дорогие друзья, Борис мне сказал, если у кого-то еще есть вопросы, он возьмет сразу вживую на заметку, звоните, у кого. Борис патронирует Северо-Западный федеральный округ. Правильно? Да? Это
правильно.
Твоя очередь. Ну, а я смотрю на Катеньку. Тимошенко Михаил здесь.
Виктор,
и Владимир
вот
Испирин.
Да, вот да, да, пожалуйста. У меня сразу есть вопрос.
Давай.
Понимаю, что министр обороны, когда принял дела, армия у нас все-таки достаточно большая, территория страны огромная, городков много, все хорошо, понятно.
Да.
И все он мог, естественно, усвоить и изучить, угу, и выяснить.
Угу.
Когда начинали строить? 2011 год, так? Так.
Да, Борис говорит, да. Да, Борис, правильно?
Да, 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 я, да, же, да, сказал. Да.
Почему 7 лет руководство флота молчало?
Значит, я вам скажу, я сразу, я понял ваш
секунд,
вопрос.
10 секунд, дорогие друзья, вы, наверное, перерыв. Михаил, мы продолжим наш разговор через 2 минуты. 2 минуты.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядом со мной, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. И сегодня наш гость, советник полпреда по Северо-Западному федеральному округу, полковник, капитан первого ранга Борис Усвецов. Михаил, Михаил, извини, у меня перед тобой должок. Ты хотел у Бориса спросить, там, почему молчали. Пожалуйста, Борис, тебя слушаю.
Почему 7 лет молчали?
Значит, я вам честно скажу, не молчали. Дело в том, что когда началась реформа, вы немножко, может быть, подзабыли, то создавали, создавали ОСК на 4 округа. Флоты стали подчиненными ОСК. То есть вот Балтийский и Северный флот подчинен
объединенному стратегическому команду.
Да. Значит, так, у флота нет сегодня ни военно-строительных управлений, даже УНРов. То есть даже средний, а уж не говоря о каком...
Не-не-не, Борис Николаевич, все это понятно.
Он на другом.
Все это понятно и известно. Почему 7 лет сообщение не могло дойти до командования Министерства обороны?
Я думаю, что, значит, доходило, потому что если придя новая команда министра Шойгу, было принято решение... В 16-м году, я не говорю об ушедших, там Наговицыны, там фамилии известные, замк по строительству. Разговор идет о чем? Что в 16-м году министром был утвержден график ввода. Даже вот сегодняшнее руководство все равно срывает графики, которые они сами утвердили.
Вот
и более того...
Вот об этом же
а и причина
речь.
Какая?
Я,
Борис,
еще раз говорю, есть такое понятие причинно-следственная связь. Где-то кто-то украл, где-то разворовали вот эту газовую станцию, где-то подрядчики нахимичили.
Борис, ну тогда никогда и не будет этих домов. Давайте.
Нет,
тоже
уже дома теплее, будут, дома
уже
будут.
Теплее. Воруют, ё-моё, воруют.
Ну, наверное, это... Но вы понимаете, вы не прокурор и я не следователь. Давайте так. Так, каждый должен заниматься своим делом.
Да,
вот
конечно.
Министр утвердил график, график сорван. Правильно вы ставите вопрос, кто понес ответственность за это, кто наказан, почему люди не знают, почему их не заселяют в готовые
никто.
Дома.
Думаю, что никто.
Но вот это уже второй вопрос. И, наверное, это уже вахта вновь назначенного замминистра. Как я смеюсь, возвращаемся к доброму, хорошему начальника главного управления. Да, генерал-полковника Картополова. Наверное, это, наверное, их вахта. Работать с людьми на местах, объяснять ситуацию. А деньги, деньги
так может,
у Министерства обороны есть.
Так можно день и ночь объяснять, а кирпич на кирпич не будет укладываться, Борис. Мало что Картополов приедет, как ребята. Ребята, потерпите, тут объективно встать.
Да.
И он же не контролирующий функции исполняет. А?
Есть целые департаменты у замминистра по строительству.
А у президента контрольное управление, у правительства контрольное управление.
Вот поэтому, когда на прямую линию президенту люди начали писать письма и придумывать ситуации, что якобы эти дома будут проданы по коммерческой цене.
И комсомолка об этом же написали. Да,
комсомолка писала об этом.
Да.
Вот вынуждены были все проверить снизу вверх, перевернуть. И вот реальную обстановку было доложено руководству.
Спасибо, спасибо. Михаил Тимошенко. Да, пожалуйста, Миш, пожалуйста.
Я вот хочу сказать, что совсем не обязательно... Чтобы это был ОСК, значит, через связь, через ОСК из Калининграда в Москву, через Ленинград, ё-моё, рядом с городом Москвой, в Сергиев Посаде, никак не могут сдать здание научной роты 12-го ГУМО. Ёлки-палки, офицеров, которые должны были в ней служить, вместо того, чтобы разместить в готовых домах, поселили в надувных палатках. Ёлки-палки, это как это?
Бронец, Тимошенко, Усяцов о проблемах армии. Я смотрю на Катеньку, а у нас Владимир из Перми. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, товарищи полковники. Вопрос, который я задам, наверное, думаю, важен для всех, для большинства жителей России. Как вы считаете, господин Путин осенью подпишет указ о продлении пенсионного возраста в России? Или забудешь...
Отвечаю. Подпишет, но совсем не в таком виде, как предлагает Госдума. Вас это устроит или нет?
Нет.
Ну, и меня тоже не устроит. До свидания. Разошлись.
Все. А в каком виде устроит, непонятно.
Андрей, Киевского. Миша, ты с нами, дорогой мой человек.
Я с вами.
Андрей, какая Кировская? Я уже думал, Киевская.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
У меня два вопросика к вам. Разве в нашей армии приветствуется сбор денежных средств солдат срочной службы на нужды?
Никогда
армии
не приветствуется. Эта зараза до сих пор не выжата. Точка. Боря, когда ты служил, деньги собирали на озеленение Луны у тебя на корабле?
Нет, не собирали.
А на что собирали?
А у нас ни на что не собирали. Мы были вне, так сказать.
У меня вот на бумаге, на краске, на кисточке,
нет,
на резинке.
Значит,
На корабле деньги можно собирать только на две вещи. На шаровую краску и торпеды.
Значит, докладываю. Ну, это все из серии анекдотов. Значит, шаровая краска была и Кузбасс-лак в полном объеме, и сегодня он тоже имеет место быть.
Да, на него не собираются. Да, второй вопрос, пожалуйста, радиослушатель. Алло, ах, как жалко вы уши. Не обижайтесь. Катенька, кто у нас? Евгений из Хакасии. Миша!
Да,
Евгений, все
мое,
слышишь, да. Но я чтобы переживаю, чтобы ты рядышком был. Да. Поехали, Борис, Хакасия.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте,
Борис. Товарищи полковники, у меня один вопрос.
Да хоть два.
Кончится оккупация территории России китайцами. Я вот был на озере Байкал.
Подождите, вы говорите о будущей оккупации, да?
Нет, а уже настоящая оккупация. Почему? Потому что был на озере.
А в каком виде оккупация? Расскажите нам.
Я вам сейчас расскажу.
Не надо нам рассказывать, скажите, в каком виде. Мы же живем в России.
Незаконный захват земли, незаконное построение, понимаете?
А вы уверены, что это не сдали в аренду на 49 лет, нет?
Нет.
Вы видели документы, да? Вы видели документы?
Разговаривали.
Не надо разговаривать. Вы видели документы или нет?
Документы я не видел, но я...
И не надо, разговор снят. Да. Все, поехали дальше.
Иностранные граждане не могут покупать нашу землю.
Давайте. Да. Ну, давайте сплетни переставим. Второй вопрос, пожалуйста. Оккупация. Китайцы уже все, уже флаг над Сибирью, дорогой мой человек. Да. Я уже во Владивосток не едьте, там перехватят китайцы. Перережут прямо на железной дороге. Да обязательно уже оккупировать. Дорогой мой человек, все. Первый вопрос понятно. Нас оккупировал Китай. Второй вопрос, пожалуйста. Все, оккупация. Да, вот Борис, ты слышал про оккупацию Китая?
А второй вопрос, они сейчас перекроют воду, которая в Байкал впадает.
Второй вопрос, пожалуйста. Кто нас еще оккупировал? Япония?
Да при чем тут Япония?
Да там, кто там же нас еще оккупировал? А? Подожди, задавайте как вопрос. Давайте. Это не смех.
Вы же слышали, что Делягин сказал? Ну,
мало чего, что Делягин сказал. Я много чего слышал. Слышу, что Жириновский, что Гозман сказал. Я все слышу. Что Навальный говорил, я тоже все слышу. И бабушка у скамейки пьяненькая тоже слышал, говорит что-то.
Не авторитет, да.
А это бабушка для меня авторитет. Что вы, бабушка, семечко плюется, авторитет.
Я просто говорю, Михаил Делягин.
Для меня... Это извините меня, пожалуйста.
Ну, Виктор Николаевич, давайте дадим вопрос.
Давайте. Оккупация.
Что они там творят? Свиней в огород запустили и все.
Это вы так про китайских соседей называете? А ваши соседи тоже свиньей называют. Вот так вы получили.
До свидания.
Ну, до свидания. Вы тоже для соседей свинья. Дорогие друзья, если кто-то живет под китайской оккупацией, срочно позвоните в военное ревю. А мы передадим это в Главное разведуправление, в Кремль, в Министерство обороны.
Хотел бы сказать, Виктор Николаевич, вот что. Это ведь еще проистекает от наших замечательных внутренних убеждений, что гадить самим вокруг себя можно. А вот когда кто-то приходит и начинает это гадство убирать, это же враг народа. Почему сами-то не строили? Там же строят гостиницы, я понимаю, для туристов.
Да,
это известно.
Да.
Но почему сами не строили? Почему китайцы строят?
Да нахрена оно нужно, Миша? Вот китайцы просто
нужны. Я тут тоже с вами не согласен.
Давай.
Вы не надо так это нервно.
Да.
Вот вы говорите...
Темперамент.
Да, у нас есть программа развития Дальнего Востока и Сибири.
Да.
Есть федеральный закон.
Да.
Есть полпред президента Дальневосточного федерального округа в ранге зампредседателя правительства Юрий Трухин.
Он что, начальник оккупации китайцев?
Нет, я вам скажу. Вот то, что там один ваш, так сказать, слушатель, сказал, ну, это пусть останется его собственным мнением.
Да ну, это серьезно, Борис.
Да бросьте вы,
уже полсибири оккупировали.
Неправда это. То, что китайцы трудолюбивый народ, и то, что они приезжают и действительно показывают мастер-класс, вот в Благовещенске, надо отдать должное. Посмотрите состояние с одной стороны речки и с другой стороны.
Да.
День и ночь, 21 век.
Да.
Поэтому там работы еще, знаете как, давайте так вот, я вам скажу честно, наверное, и не на вашу, и на нашу жизнь, а на жизнь наших детей, чтобы нам быть вровень с Китайской Народной Республикой. Имея такое огромное население, они сегодня практически впереди планеты всей. И не надо оскорблять, обижаться. Действительно, народ-труженик. Народ, который, значит, получил все, что делает своими руками. Есть недостатки? Есть. Я вам скажу. Вот сейчас на армии 2018, значит, выставка, вот, которая проходит, значит, в нашем Патриоте. И вот на открытии. Ну, любо-дорого. Да, очень похожие фрагменты на самолеты МиГ. Очень похожие на самолеты, да. Но сделаны китайскими руками. Поэтому давайте вот политес, наверное, на «Комсомольской правде» уберем, а будем говорить о вопросах, которые интересуют нас.
Борис, ты у нас новичок. У нас с Михаилом Тимошенко договор больше минуты не выступать.
Хорошо,
хорошо,
извините.
Михаил, я прошу прощения за то, что тут не управляю этим капитаном первого ранга.
А как? Катенька. А как ты можешь им управлять? Он советник.
Да. Ух ты, да. Кто у нас? Владимир Знаходки, товарищ капитан первого ранга. Товарищ полковник Тимошенко. Находка, привет.
Товарищи полковники.
Да. Ну, вопросик забацаем. А ну, поехали.
Вопрос такой. Воинская часть 12-800...
Нет, все, закончили. Сразу же, дорогой. Мы не пособники Центрального разведывательного управления. Вам что рассказать, где там разведывательный центр ГРУ, где сейчас находится на чести? Нет, я об этом не буду говорить. И Михаил об этом уже 1000 раз говорил. Дорогие друзья, о месте дислокации вы никогда не узнаете у военного ревю. В эфире полковники Тимошенко, Баранец и Усвятцов. Через 2 минутки мы с вами снова.
Oh. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И здесь же с нами полковник Михаил Тимошенко в качестве гостя, капитан первого ранга Борис Усвятцов. Сейчас мы с помощью Кати примем три звоночка, а потом все трое навалимся на ваши письма. Сергей из Севастополя, здравствуйте.
Алло, добрый день, товарищи полковники и присутствующий капитан первого ранга. Севастополь легендарный. У меня один вопрос всего лишь. Будьте добры, разъясните. С помощью какого оружия мы в Сирии сбиваем дроны вражеские?
У нас там стоит система ПВО. Алло. Да. И вы, житель Севастополя, вы, если служили, у нас надводные корабли, которые находятся в зоне в Средиземном море, имеют такую возможность, корабельные средства. А также, как вы знаете, мы поставили у нас и в Латакии, и в Тартусе, значит, комплекс С-400 ПВОшные.
Панцирь,
которые успешно уничтожают все и вся. Другое дело, что низколетящие, очень маленькие вот эти так называемые дроны можно уничтожать методом автомат Калашникова.
Да, и пулемета, да, тоже.
Если
да.
можно, я все-таки давай. Ставлю свои 5 копеек.
Давай.
Никакой дрон самодельный для С-400 не цель.
Я это об этом раз. И сказал.
Ёлки-палки.
Так вы поймите друг друга, я понимаю.
Самодельные дисфанеры, ёлки-палки.
Лучше из рогатки здесь сбивать, чем С-400, понимаешь?
Так вот, да. Сбивают все-таки панцирем, шилкой и автоматным огнем.
Да.
О чем я их сказал?
Нет, ты сказал С-400, Борис Михайлович.
Нет, минуточку. Ты... Есть так называемые беспилотные летательные объекты разного, да. Есть это самолет
а практически. А что, Хмеймим атаковывал «Предатор»? Знаете такой случай?
Я такой вот, спрашивает товарищ, как мы обеспечиваем безопасность от беспилотников? А он же не сказал, а какой габарит беспилотника, уважаемые. Ну, давайте слушать тех, кто так спрашивает.
Мы слушаем тех, и более того, постоянно наблюдаем за тем, кто атакует Хмеймим-Латакию. Так это самодельные беспилотники.
Не всегда так, к сожалению. Или к счастью.
Хорошо, разберемся, какие беспилотники атакуют Хмеймим и Тартус, по-моему. Ну, а мы Андрея принимаем из Москвы, потом еще крайний звоночек, и будем читать письма. Андрей, Москва, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые полковники. У меня маленький вопросик. 3 года назад, к 70-летию Великой Отечественной Победы, в Москве на Тверском бульваре была выставлена уникальная экспозиция под названием «Поезд Победы», который состоял из 5 вагонов теплушек. Вызвал очень колоссальный интерес у народа. Очередь стояла по 3 часа. Но 9 мая прошло, их разобрали. Вот, и больше
вагоны не разобрали, а вагоны отвезли в музей Великой Отечественной войны.
А почему? Вот вопрос такой, вот будет еще там.
Вы хотите, чтобы 365 дней они в году стояли?
Нет, каждый год хотя бы, чтобы в массовом скоплении людей, чтобы люди как можно больше это видели, смотрели.
Это даже не вопрос, а пожелание, и хорошее пожелание. Это обращаться надо к правительству Москвы и к Министерству обороны. На период, допустим, с 1 по 15 мая выставлять эти вагоны.
Да мы на Тверской эшелон выставим.
Да, пожалуйста.
Да.
Но они требуют порядке. Обеспечения, охраны. Понимаете, тут большой поток.
Да, вопрос, да. Катенька, принимаем сегодня еще звонки, потому что письма сегодня не очень такие активные. Кто у нас? Василий. Василий Белгород, Катя, и ждем следующего. Василий Белгород. Михаил, вы слышишь меня? На связи? Да. Белгород у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте, вся Россия слушает меня, надеюсь. Значит, добрый день всем. Я хочу обратить внимание. Я, к сожалению, начала не услышал. Я уверен, что вы напомнили всей России, что сегодня день окончания Курской битвы.
Мы начали с этого передачу.
Да. Я в этом уверен, поэтому не сомневаюсь. Поэтому я хочу только одну вещь сказать. Алло, уважаемые товарищи. Уважаемый товарищ, я прошу такую неточность во всех телеканалах. Первый канал говорит: бои под Орлом и Курском. Вчера телеканал «Звезда» показывает документальный фильм, и оказывается, у нас салют был во знаменование освобождения Орла и Брянска. Ну как не будет каша у наших детей, у наших людей, которые не все учебники читают, а тем более сейчас учебники не пойми какие. Бои были под Орлом и Белгородом, Россия. Прохоровка – это Белгородская область сейчас. Спасибо, извините, пожалуйста, что...
Все правильно, все правильно, человек.
Дело в том, что телевизионщики истории не учат.
Это же инвалиды ЕГЭ уже, да, пошла поколение, ну, Миша, да. Да. Катенька, кто у нас еще? Давайте. Николай у нас. И готовьте нового. Михаил, Борис, слушаем Николая. Откуда вы, Николай?
Я из Твери.
Давайте, приятно.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
У меня вот такое предложение. Вот сколько можно нам говорить, что непризнанные республики... Чего мы перед всеми оправдываемся-то?
Не, вы какие республики имеете в виду? Донецкую, Луганскую или Абхазию, Южную Осетию?
Просто Донецкую, Луганскую. А мы все непризнанные. Вроде как ИГИЛ это, с приставкой там. Непризнанные. Это один.
Потому что в ЦК КПСС нету. И Суслова нет. Тогда мы им все правильно говорили.
Нет. Потом еще одно. Вот этот вот бывший полковник КГБ. Что, нельзя просто предателем-то его назвать?
Это кого имеете в виду? Этого,
Скрипаля, наверное.
Да. Нет, он грушник.
Скрипаля, да. Нет такой воинского звания. Есть полковник советской, российской
армии. Запаса или в отставке. Или,
да, и все.
Тем более бывших чекистов не бывает.
Можешь сказать, разгалованный, можно еще сказать. Да, да, да. Да. Катенька, еще давайте, потому что письма здесь сегодня у нас какие-то такие общего свойства. Есть у нас кто-нибудь в эфире, Катенька? Два, Миша. Еще. Александр. Давай. У нас, Электросталь. Здравствуйте. Слушаем все, товарищ полковник. Здравствуйте.
Здравия желаю.
Это мы вам.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Вопрос такой, наверное, скорее всего, к полковнику Тимошенко. Скажите, пожалуйста, у нас, кроме сил специального назначения, остались рядовые линейные части пехоты, танкистов, артиллеристов?
Ну, а смешной вопрос.
Смешной вопрос.
Смешной вопрос. Да.
Нет, вы понимаете, просто я просто к чему? Везде, где только слышится, везде, где только рекламируются силы специальных операций, ну, спецназ.
Вам
так
часто попадаются, да. У нас...
Ой, но это же все очень просто и понятно, уважаемый Александр. Говорить о том, что пехота воюет в Сирии, говорить о том, что летчики воюют в Сирии, это не захватывает.
Банальненько, понимаете? Как-то так.
Банальненько.
Да. Не цепляет.
Это не звучит. Да. А вот, допустим, жучка попала под трамвай. Это же вещь.
Или человек укусил жучку. Кажется, да. Катенька нам дает крайний звоночек уже. Все, Катя, есть один звоночек, и мы выходим на финиш. И кто? Нету. 30 секунд уже. Борис, скажи, пожалуйста, давай Мише скажем, что интересненького ты нашел в сегодняшней почте «Комсомольской правды»? Да, вот здесь один человек уже... Целый час диареи исходит. Что там случилось с Т-34, которого там привезли, по-моему, куда-то на платформу должны были поставить. Но человек радуется. У меня компьютер горит от радости. Баронец, расскажи, как Т-34 завалился и все. Но вот радуется человек.
Ничего с ним случиться не могло. Он железный.
Да. Лучше бы рассказал, что с танком на тренировке в Киеве. Дорогие друзья, до завтра. С вами завтра же Баронец Тимошенко. А сейчас музыка. Красная кавалерия.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».